Я хочу, чтобы вы сосредоточились, потому что сейчас будет самая главная тема энкаунтера. Все, все, что вы встречали до этого сейчас, все, с чем мы столкнулись сейчас, с освобождением, с наполнением, это все для одной единственной цели, чтобы получить ведение и цель в жизни. Это все равно, как в полицейской академии подготавливают новых полицейских. Они проходят тренинг, они проходят уроки, они проходят тренировку. Они, знаете, им дают свой, знаете, удостоверение. Им дается их собственный номер. Им дается бронежилет, пистолет, обойма, рация и так далее, и так далее. То есть ему конкретно дается обмундирование для того, чтобы быть солдатом. Некоторые, знаете, наше христианство потерялось. Они не понимают, для чего Бог крестит Духом Святым. Они не понимают, для чего Бог, для чего Господь проводит людей через водное крещение. Они думают, что это вещи, которые мы должны приобрести и потом тихонечко сесть где-то в уголочек и ждать пришествия нашего драгоценного Господа Иисуса Христа. То есть христианство потерялось, оно не знает, для чего это дано. Это дано нам с вами для цели и для войны в этом мире. Братья, вы понимаете, о чем я говорю? Дух Святой. Что такое вообще водное крещение? Это погружение себя. Ты отдаешь, ты посвящаешь себя. Ты заключаешь с Ним завет, что теперь навсегда твое тело принадлежит Ему. Твоя жизнь принадлежит Ему. Ты всецело отдаешь себя Ему. Теперь все старое, оно похоронено. И теперь только новый человек будет жить для Христа, во имя Христа и вместо Христа. Теперь ты посвящаешь, что теперь поднимается из воды новое творение в Иисусе Христе. Потом духовное крещение – это сила, о которой мы с вами говорили. Почему Господь даже ученикам не разрешил выходить в Иерусалим? Когда Он вознесся, Он сказал: «Я пошлю другого утешителя, я пошлю вам силу свыше». Он говорит: «Вы облечетесь этой силой, и только после этого вы имеете право, легальное право идти в этот мир». Почему церковь сейчас не имеет силы, не имеет помазания, не имеет успеха? Потому что церковь не обладает силой. Церковь идет и свидетельствует без Духа Святого. Церковь не имеет огня, не имеет посланничества. Церковь делает то, что ей хочется. Только немногие люди, на которых мы можем видеть с вами реальное помазание. Эти люди преследуемы и ненавидимы всеми. Потому что они поступают и действуют так, как Господь им сказал. Эти люди полностью облечены в силу Духа Святого. И делают то, для чего они рождены на этой земле. Они не советуются с кровью и плотью, как писал Павел. Он говорит: «Я не советуюсь ни с кровью, ни плотью. Я получил повеление от Господа, и я действую так, как Он мне сказал». Поэтому он был ненавидим, презираем. Его побивали камнями, он был в кораблекрушениях. Его ненавидели, его били палками, садили в тюрьмы. Потому что этот человек не поддавался здравому мышлению. У него было такое ведение, у него был такой двигатель внутри. Его ни смерть, ничто не могло на этой земле остановить. Вы знаете, братья, когда я смотрю на жизнь Павла, он удивляет меня больше, чем все 12 апостолов Иисуса Христа. Он был поднят Богом, когда он не знал еще Иисуса Христа, он не ходил за Ним, он был еще совершенно юношей, когда Иисус был вознесен Господом на небо, когда Иисус вознесся, он был юношей, и он рос у ног Гамалила, он учился. И потом этот человек начал преследовать церковь. Но Бог увидел в нем потенциал. Он увидел в нем огонь. Он увидел, что у этого человека есть цель. Она неправильная, но она есть. И он говорит: «Слушай, мне нравится этот человек. Я хочу его взять себе». И буквально одним днем Павел был изменен полностью. Изменен полностью. Он упал с лошади, вы знаете, все эти. И он услышал, он ослеп, и он услышал голос: «Савл, Савл, для чего ты гонишь меня?» Он говорит: «Господи, кто ты?» Он говорит: «Я Иисус, которого ты гонишь». Он конкретно встретился с Ним. Опять энкаунтер, встреча с Богом. Лицом к лицу он встречается с Ним. И что-то происходит в жизни Павла, что невозможно описать, невозможно. Он становится машиной спасения. Он сделал, историки говорят, и Библия доказывает, что он сделал один больше, чем 12 вместе взятых. Вы слышите меня, братья? 12 апостолов взять вместе. И они говорят, что о Павле даже половина не описана, что мы с вами читаем в Библии. Даже половина. Большинство писаний и то, что они не внесены сюда. Потому что Павел делал очень много. Он был везде, он покорял нации для Иисуса. Объясните мне, что им двигало? У него в жизни не было ничего. У него не было зарплаты. Какой смысл и стимул двиган Павлом? Объясните мне. Что двигало этим человеком? Все, что он говорил, меня ждут муки, меня ждут цепи. И даже пророчествовали ему, когда он шел в Иерусалим, и ему говорили, что вот так свяжут человека, чье это опоясание, и его в кандалы посадят, то есть муки будут, пытки будут. И он говорил, что мне все равно. Говорит, я не считаюсь кровью и плотью, я знаю мою цель и ведение, которое я получил. Я смотрю на жизнь этого человека, что им двигало, что заставляло его идти и буквально на смерть. Каждый день он просыпался, и он шел на смерть. Он говорит, я не доедаю, не досыпаю. У меня, и когда я читаю про Павла, я удивляюсь. И потом Господь мне ответил, у него была цель в жизни, братья. Знаете, почему мы с вами множество христиан подыхают, не имея цели, не имея смысла, не имея вообще ничего в своей жизни. Они умирают, потому что у них нет цели, у них нет ведения, к чему идти, куда идти. Если у тебя не будет цели, если Бог тебе не даст здесь цель, энкаунтер напрасен. Встреча с Богом напрасна. Иначе зачем полицейскому машина? Им зачем удостоверение, пистолет, бронежилет? Зачем тебе Дух Святой? Зачем тебе обувь на ноги? Зачем тебе шлем спасения? Зачем тебе броня праведности? Зачем тебе все эти вещи, которые ты здесь получил, чтобы пойти домой и включить видик? Поставить какую-то ерунду, или втыкать в кабель, или играть в какую-то игру, или сидеть за компьютером, убивая себя. Для чего тебе это все дано? Это тебе дано, чтобы быть воином Христа, чтобы что-то в этой жизни достичь. Ты сейчас имеешь именно то. Павел имел не больше, чем ты сейчас имеешь. Павел имел не больше, чем ты сейчас имеешь. Он имел именно то, что ты сейчас имеешь. Он встретился с Богом так же само, как вы сейчас встретились с Богом. Вы пережили его. Но я скажу, братья, это только начало. Это комната, эти молитвы, это самое начало. У тебя есть великое будущее. У тебя есть великое будущее. Пожалуйста, не остановись на этом уровне. Почему Богу приходится избирать деноминацию за деноминацией? Вы знаете, что католики, это однажды, это была великая реформация и революция в христианстве. Это католическая церковь. Она спасала людей. Люди каялись тысячами. Католическая церковь, это было пробуждение массивное. Православная церковь в свои дни, когда она рождалась, она так и называлась православие. Правильно славить. Православить. То есть это люди, которые были поклонники Бога. Они были рождены. И потом дьявол извратил, и они стали идолопоклонниками. Потом начинается новое течение баптизма. Люди углубляются в слово, люди учат. Начинается опять покаяние. 70-е, 60-е годы, если кто историю знает. Просто массовое покаяние. Дьявол ненавидит эту деноминацию. Он уничтожает баптистов. Баптисты становились в пролом. Они шли на смерть. Почему? Потому что у них было ведение. Сейчас его нет. Потом Бог поднимает новую деноминацию, которая называется пятидесятническая. У них опять ведение, у них огонь в глазах. Опять они познают, что такое дары Духа Святого. Принимают крещение и начинают в силе Духа Святого действовать. Начинаются изгнания бесов. Начинаются проявления духовные. Видения начинаются. Люди в выступление входят. Это было в 1900-е годы здесь и в 1970-е годы, 60-е годы на бывшем Советском Союзе. Это просто массовое пробуждение пошло пятидесятническое. Баптисты начали ненавидеть пятидесятников. Православные вообще всех вместе взятых ненавидят. А католики вообще сказали, мы самое главное, все остальное это ерунда. Потом поднимается новое, в начале 90-х. Поднимается новая деноминация, харизматы. И буквально проходит 11-12 лет, и она приходит в ноль. Опять становится очередная религия, просто прыгающая. Прыгающая религия, опять не имеющая цели, не имеющая смысла, просто называющаяся харизматией. Богу не нужна деноминация, братья. Богу нужны воины Христа. Он хочет поднять не деноминацию следующую. Он хочет нас вернуть в христианство, братья, вы все со мной. Нам нужно вернуться. Знаете, некоторые люди думают, о, баптисты это ступень выше. Пятидесятники это выше, харизматы это выше. А что дальше? Родные мои, вы знаете, что то, что нам с вами кажется, что мы идем вперед, вы знаете, что Бог возвращает нас назад в деяния апостола. Вы слышите меня, братья? То, что нам с вами кажется, деноминация за деноминацией идет, нам кажется, о, мы прогрессируем. Родные мои, если ты подумаешь глазами Божьими, подумаешь разумом Божьим, посмотришь глазами Божьими, мы возвращаемся назад в деяния апостолов, так как Бог действовал в первые дни во время излияния Духа Святого на эту землю. И Господь пророчествовал через учеников, Он говорил, и в последние дни будет так же. Как начиналось, так Бог будет и делать. И все, что мы с вами сейчас наблюдаем, почему ненавидят так опять, вот это они говорят, кто вы? Я говорю, я ненавижу название. Вы меня можете назвать, не надо харизматом меня назвать. Я был харизматом, я оттуда ушел. Я закончил все с харизматами. Я давным-давно все выжал оттуда, все, что можно выжать. Я получил, наисповедовался, напрыгался. Все, на конференциях насиделся. Для меня харизматия закончилась. И потом я задал себе вопрос, для чего я на этой земле? Что я должен достичь? И потом мне Господь сказал, ты не харизмат, ты христианин. И это то, что я хочу от тебя достичь до конца твоих дней. Ты христианин. Христианин это похожий на Христа. Когда христиане начали называться в Библии, первый раз, когда христиан начали называть, с греческого перевода переводится «маленькие Христы». Христианин слово, если вы хотите знать, что это что, слово с оригинала. Маленькие Христы или хрестоподобные. Это точный перевод с греческого. Хрестоподобные. То есть, когда они смотрели на учеников, они узнавали в их глазах Христа. Братья, вы слышите меня? Вот куда мы должны вернуться. Не в харизматию. К Иисусу Христу. Некоторые, энкаунтер. Энкаунтер это простая вещь. Это просто встреча с Ним. Но что потом будет после встречи? Если бы Павел встретился с Ним там в пустыне, когда он ехал в Дамаск, упал с лошади и ослеп, Бог его воскресил. Вернее, не воскресил, а дал ему прозрение, исцелил его. Он опять начал видеть. И он просто сел и сказал, аллилуйя, слава Богу, я Бога уже познал. Нет, что-то вошло в его дух. Что-то начало двигать им. И он сразу написано, на тот же день, когда Бог его исцелил, написано, он тут же начал приходить во все синагоги и свидетельствовать, что Иисус есть Господь. Вы помните это место, братья? Сразу там же что-то внутри него взорвалось. Он не пошел, не сел на стул, не включил видик. Он не сел на стул и не начал там собирать лошадей. Он пошел сразу в синагоги, и он начал благовествовать Евангелие. Если ты думаешь, что это тебя минет, это тебя не минет. Сейчас ты делаешь выбор. Все эти 2,5 дня Бог служил тебе. Последний день Он просит у тебя, будешь ли ты служить Мне? Он исцелил, восстановил. Может, кому-то еще нужно будет пройти один энкаунтер. Нет проблем. Можете проходить 2-3 раза, пока вы не получите все. Потому что Иисус прикасался к слепому 2 раза. Не думайте, что иногда вам за 1 раз вы все получите. Иногда нужно 2-3 раза встретиться с Богом. Он говорит, видишь ли что? Вижу проходящих людей, как деревья. Может, ты сейчас вернешься отсюда и будешь видеть лучше, но не так. Записывайся опять, приезжай опять. И опять коснись меня, Господь. Он прикасается к глаз 2 раз слепого. И он написано, и прозрел, и стал видеть все ясно. Родные мои, не обращайте внимания. Самое главное, что вы уже получили знание, что Иисус есть Господь. И что Он от вас хочет? Он не хочет создать очередную деноминацию. Он хочет убрать деноминацию. Деноминации в Библии нету и на небе не будет. На небе одна деноминация, братья, христианин, подобный Христу. Ведение и цель. Без этого наша жизнь не имеет значения. Без этого все, что ты на этой земле делаешь, это мусор, который уйдет. Потому что ты задай себе вопрос, заберешь ли ты на небо с собой все, что ты накапливаешь? Нет. Ни твою лодку, ни твою джетски, ни твой мопед, ни твой дёрт-байк. Ничего ты с собой не заберешь. Ни свой дом 3-этажный, ни свой гараж, ни свою коллекцию машин. Я не говорю, что это плохо. Я люблю тоже хороший дом, хорошая машина. Нет проблем. У самого джетски есть. Но я говорю, не в этом смысл, братья. Это все мусор, о котором я даже думать не хочу. Мой смысл в жизни – это души. Если ты хочешь узнать, что в сердце Бога было с самого начала сотворения мира до этого дня, у него видение не меняется. У него одна цель – души. Иисус, Сын Божий, был послан только для одной цели. Не чтобы ты богатеньким стал, а чтобы тебя вернуть к Нему. Вы слышите меня, братья? Чтобы восстановить тебя как сына и дать тебе смысл в жизни. День порадуешься, второй порадуешься, месяц порадуешься, а дальше что? А дальше тысячи, которые идут в ад и которые ждут тебя. Они ждут тебя и меня. Я знаю, что все возможное от меня я сделаю. Я из шкуры вон лезу эти больше 2 лет, чтобы донести Евангелие и вырвать еще одного человека. Еще одного человека. Что ты будешь делать, когда ты вернешься? Бог освободил тебя от наркотика, Бог освободил от алкоголя. А дальше что? Слава Иисусу, нет проблем. Но не для этого Он тебя освобождает. Он тебя освобождает для того, чтобы ты начал приносить плод. И чтобы плод твой пребывал. Написано, секира ляжет при корне всякого дерева, не приносящее плод. Братья, единственный смысл нашего существования здесь на земле, это принесение плода. И у Бога плод единственный, братья, это души. Я знаю, я уже вижу по глазам, некоторые из вас имеют ведение и цель. Я знаю, что когда вы выйдете из этого зала, вас не нужно подталкивать, вы будете рыть землю, чтобы еще один человек услышал об Иисусе. Это моя цель, это моя мечта. Моя мечта не только состояться, я состоялся. Я делаю все, что написано в Слове Божьем. То есть все, нет проблем. Я вижу чудеса, я вижу знамения, я изгоняю бесов. Я вижу исцеление больных, когда я просто молюсь за людей. Это меня не интересует, это просто сопровождается. Это идет за мной, как за христианином. Самое главное, меняются ли жизни? Что произошло в твоей жизни за этот месяц? Скажи мне, дай отчет. Спасся ли хотя бы один человек? Имеешь ли ты огонь внутри тебя, который никто не может потушить? Ни дьявол, ни религия, ни люди, ни родственники. Горит ли внутри тебя что-то, что невозможно потушить никем, никогда и ничем? Что-то, что всегда поднимает тебя и заставляет действовать. Цель в жизни, братья, это самое главное. Не исцеление главное. Не освобождение главное, хотя это нужные вещи. И мы этим занимаемся и будем заниматься до дня нашей смерти. Самое главное, это дать будущность, Библия говорит, и надежду. Чтобы весь мир был спасен. 1 Тимофею 2 глава 3 стих. Чтобы все спасены были и достигли познания истины. Воля же Божья есть та, чтобы все люди спаслись. А может, Божья воля, чтобы он не спасся. Все люди спаслись и достигли все познания истины. А что есть истина? Истина есть Иисус. Познали Его. Веденье и цель в жизни. У вас в папках есть маленький листочек, который называется «Я и мои 12». Откройте его, пожалуйста. Вот этот листик, пусть он начинает говорить с тобою. Посередине это ты. Тебе уже послужили. Кто-то тебя притащил сюда. Кто-то за тебя молился и кто-то за тебя постился. Кто-то вырвал тебя, и ты сидишь здесь за столом не просто так. И вот в середине написано «Я». Ты уже в Царстве Божьем. Но существует еще 12 человек, как у Иисуса было 12 учеников, которых Он не просто спас, поднял, наставил, воспитал и сделал с них сильнейших лидеров. Вот это твоя задача. До конца твоих дней поднять 12 человек, хотя бы 12. Хотя бы 12 человек. Бог будет говорить к твоему сердцу, записывай сюда тех людей, которых Бог положит в твое сердце. Эти люди будут с тобой, это будут твои близкие друзья. С этим людям будешь ты служить, как Иисус, ты будешь с ними молиться. Вы будете собираться на вашу домашнюю группу. Вы будете вырывать других людей из ада. Вот это будет твоя команда на этой земле. Родные мои, почему весь традиционно-религиозный мир исполняет все, что написано в Слове Божьем. Вы понимаете, о чем я говорю, братья? Все. Омовение ног, хлебопреломление. Они даже припоясываются во время преломления, вечери, как и Иисус, написано, припоясался, там преломил. Они все до точности соблюдают. Так почему же они не соблюдают того, что самое главное в Новом Завете? Иисус 3,5 года спал, ел, жил, воспитывал, молился, поднимал и учил 12 учеников. Я не понял, почему этого никто не копирует из Библии? Мы же все с вами хотим быть похожими на Христа, не так ли, братья? Мы же все хотим быть похожими на Христа. Так вот тебе модель 12. Иисус и его 12 учеников. У тебя может быть много. У меня церковь большая. Но у меня есть моя команда, с которыми мы как одна семья. Она здесь, некоторые из них сидят. Мы с ними трудимся, молимся, заботимся друг о друге. Если кому-то плохо, мы сбрасываемся, благословляем друг друга. У Сергея недавно украли лаптап, разбили машину, украли лаптап. Мы собрали больше 1000, благословили его, он пошел себе новенький компьютер купил. Вот это семья. Семья не только молится, семья о тебе заботится. Подними тех людей, с которыми это будет твоя семья. 12 мужчин, которые будут вокруг тебя. Это твоя задача. А иначе мы с вами живем как бурьян. Начни записывать и начни просто провозглашать этих людей спасенными для Царства Божьего. Не обязательно, если ты имеешь все 12, напиши хотя бы одного, хотя бы двух. И уже приклей на холодильнике, приклей в своей спальне, приклей в своем ливинруме. И каждый раз, когда идешь на работу, идешь в школу, идешь учиться, положи руку и скажи: Господь, спаси этих людей. Возвращайся с работы: Господь, спаси этих людей. Начни делать что-то для Бога. Видение и цель просто так не придет. Ты должен сделать первый шаг и начать действовать. У некоторых у вас есть масса людей, и не 12 Бог может приведет через вас. Может, Бог приведет через вас 1000, 100 людей, 200 человек. Я не знаю, сколько Бог через вас приведет, но начните с маленького. 12 уже, это уже простая цифра. Любой христианин за всю свою жизнь может привести, если только захочет. Ты можешь за каждого из них поститься. Ты можешь стать в пролом за каждого из них. Вот именно через этот листик и твоя духовная жизнь начнет расти. Ты начнешь расти, как муж Божий, потому что ты начнешь за кого-то молиться и ходатайствовать. Когда ты кого-то тянешь, ты автоматически тянешь себя. Ты учишь другого и учишь себя. Ты больше постишься, тебе кажется, что ты постишься за него. А в то же самое время не только он приходит к Богу, и ты возрастаешь духовно, как христианин, когда ты постишься. Когда ты входишь в духовную брань и не просто говоришь: «О, Господи, пусть если твоя милость придет, и если твоя воля на то, чтобы мой брат спасся, да будет по воле твоей». А, камон! Начни просто говорить: я этого брата дьяволу не отдам. Бог не хочет ни одной смерти грешника, ни одной. Его воля уже сказана, если твоя воля будет, его воля есть, чтобы все спаслись, которые услышат слово. Но иногда за ними стоит дьявол и шепчет на ухо им: не слушай, не едь, не делай. Вот ты воюешь не с человеком, запомни, когда ты записываешь этих людей, ты воюешь с теми демонами, которые шепчут им и стоят за ними. Ты рушишь в духовном мире, ты рушишь все, что мешает ему прийти ко Христу. У Сизар Кастелланос, это тот, которому Бог открыл это видение 12, он поднял свои 12, сейчас у него где-то около 40 тысяч домашних групп и около 400 тысяч церковь. В общем, такая небольшая церквушка. И Бог ему один раз открыл перед тем, как Господь начал его мощно использовать. Этот человека знают миллионы, он поднимает тысячи и тысячи лидеров. Бог через него делает. В нем где-то около 3 пуль до сих пор находится, их не могут вытащить. Его несколько раз расстреливали, 2 раза подрезали. Дьявол его ненавидит. Это человек огня, человек силы, человек власти. Это человек, который просто начал, перед тем, как Бог начал двигаться через него, он молился за своего брата 1 год, молился 2, молился 5, молился 10. И он начал претензии Богу предъявлять: Господь, почему мой брат не кается, я же молюсь. Почему бы брат до сих пор не может к тебе прийти, я же молюсь за него. Господь говорит, сказал мне: а почему, он говорит, я не понял, говорит, почему твой брат до сих пор не покаялся. Бог ему этот вопрос назад, и Господь его научил. И он говорит, я стал в духовную брань, я сказал: дьявол, Отпусти моего брата. Он был алкоголик. Он говорит, я разрушаю дух алкоголя в моем брате. Я не отдам ему дьявола. Я не отдам его дьяволу никогда. Я не отдам дьявола. Я не отдам его дьяволу никогда. Я не отпущу, чтобы сатана уничтожил моего брата. И когда он стал в пролом и начал воевать духовно, стал в защиту своего брата, он говорит, через неделю его брат покаялся. Приполз в церковь, бросил алкоголь, это описано, это в его книге пишется. Бросил все, приполз, покаялся, и он у него один из 12, его младший брат, Тизера Кастеланоса. Он говорит, мы с вами не должны сюсюкаться, мы должны наметить цель и брать эту цель. Опять говорю, Царство Божье усилием берется, силою берется, и прилагающие усилия восхищают его. Родные мои, этот мир принадлежит сильным. Этот неверующий мир, этих грешников, ребята, кто-то должен покорить. Я один не справлюсь, но все мы вместе. Ты чуть-чуть, я чуть-чуть, ты со своей стороны, я со своей стороны. Ты морфлот, я пехота. Он, например, работает с воздухом, да? То есть он воздушные войска. И мы таким образом берем со всех сторон. Мы захватываем все. Бог хочет дать цель. Ребята, у нас одна цель на этой земле. Я хочу, чтобы вы были как Павел. Когда мы будем молиться за вас, мы хотим призвать просто, чтобы на вас был дух, как на Павле был, который невозможно остановить, невозможно убить. Родные мои, у Павла был такой дух, у него было такое мощное ведение, когда его даже побили камнями и убили. И написано, думали, что он умер. Проверили, не дышит, ничего. Ноль. Оттащили его за город и выбросили в яму, как мусор. Ведение было настолько мощное. Он воскрес. Он подорвался и пошел опять проповедовать. Тебя ничто не сможет остановить. Если тебя какой-то грешок может остановить, ты не имеешь ведения.
О, ты понимаешь, мне вот курево.
Какое курево? Раздави эту гадость и скажи, фу, не хочу даже знать об этом и думать. Какой алкоголь? Мне смешно. Когда у тебя будет цель, вся эта мелочь отсыпется от тебя. У тебя просто не будет времени этой гадостью заниматься. Некоторые всю жизнь воюют там с духом алкоголя. Какой алкоголь? Это такой дохлый бес, на которого даже ты глянешь, он упадет. Не то, что дуть, на него дуть даже не надо. Он готовый, да, ну пьяница, вы знаете. Понимаете? Мы думаем, что это монстры. Родные мои, знаете, что такое монстр? Неведение. Написано, народ мой гибнет из-за недостатка чего? Ведения. И так как ты пренебрег ведение мое, написано, я пренебрегу тебя и детей твоих. Слово Божье говорит. Потому что Бог, Он, да, Он благословляет тебя, Он будет делать все для тебя, Он будет делать все возможное, благословит тебя. Но вы, братья, должны заиметь сейчас, самое главное, нам, во время того, как я говорю, вы должны заиметь желание. Желание заиметь ведение. Желание, которое никто не может остановить. И когда ты выйдешь вперед и скажешь, не отступлю, пока не получу. Родные мои, вы даже не знаете. Мне столько посылается там всяких телефонных звонков. Знаете, религиозные люди меня ненавидят. Они меня не то что ненавидят, они готовы нанять наемных убийц, чтобы меня только стереть с лица этой земли. Потому что когда мы говорим, им плохо. Им плохо, они не знают. Потому что мы вносим в религиозный мир дискомфорт. Знаете почему? Потому что приходят люди и говорят, брат, а где у нас изгнание бесов? А изгонять бесов нужно с усилия, ребята. Бес может тебе и по харе дать. Если у тебя нет реальной власти, ты ж по шее получишь. Помните, там были в Библии случаи? Здесь бесы парализованы, потому что они знают, с кем они встречаются. Мы бесов не боимся. У нас просто быстренько выгоняем их, чтобы наполнить тебя Духом Святым. Мы на бесах вообще не сосредотачиваемся. Понимаете, ты должен понять, что, знаешь, и когда вот эта конкуренция начинается, а там ничего, и люди потихонечку уходят, даже и их уже даже не держат, знаете, там отлучение от церкви, у нас там, наверное, около 80% церкви, наверное, отлученная, да? ну, это серьезно, я не шучу. Где-то 80% церкви отлученных людей, которых повыбрасывали из церквей. Не из-за грех отлученных, а отлученных по понятиям. Ты не сходишься с нашим уставом. Тут написано, Дух Святой нельзя получать, а ты получил. Вон отсюда. Понимаете, и вот мы создаем уставы, подгоняем, чтобы паства была как-то под контролем вся. А паства с под контроля очень скоро выйдет, потому что паства хочет Бога, ребят. Паства хочет Бога, я хочу Бога, ты хочешь Бога, мы хотим Бога. Мы хотим Бога, мы хотим Бога. Конечно, и ты будешь, и ты своим только присутствием будешь наводить дискомфорт в их, строях. В их стане. Ты только придешь, я тебе говорю, да, что у нас вот, у меня один друг есть, да, он говорит, я уже пришел, я уже оделся, мы уже с женой обулись, оделись, затянулись, ну все как, ну, честно, чинно, благопристойно, ну уже не прикопаешься. Говорит, подошел диакон, говорит, у тебя лицо не такое. Ты им никогда не угодишь. У тебя лицо не такое. Ты нигде не спрячешься. У тебя лицо уже не такое. Ты радостный какой-то, а тут скорбь. Поэтому рот закрой. Мы скорбим, а ты мешаешь нам, скалишься тут ходишь. Ох. Конечно, им не нравится, что ты свободный, что ты свободно смотришь в глаза, свободно поднимаешь руки. Они этого сделать не могут. Они рабы. Знаете, мне понравилась одна история. Я ее люблю рассказывать. Это настоящая история. Был шторм на море. Вернее, на океане. Огромный шторм. В Америке здесь. На каком-то побережье, я не помню. И на берег было выброшено множество морских звезд. Знаете, больших океанских звезд. Не маленьких звездочек, огромных звезд таких. Большие океанские звезды. Толстые, тяжелые. Их выбросило на берег. Их было, берег был усеян тысячи и тысячи и тысячи. Километрами и километрами берег был. Все было в звездах. И звезды, они не могут ползать по песку. Они только могут ползать по дну, и то в воде. Они не могут плавать, передвигаться. И один мужчина выгуливал собачку по берегу. Ходил, смотрел, что произошло. И когда мужчина выгуливал собачку, он увидел такую картину. Маленький мальчик, 6-7 лет, грязный, уставший, измученный, таскает звезды в море. У него уже, он уже уставший, он уже весь в песке, в грязи, в этой слизи от этих морских звезд. Он берет морскую звезду, а они тяжелые, большие, он маленький. Он тянет одну, тянет, стащил, отпустил. Идет за другой, тянет. И он говорит, мужчина идет, и он наблюдает эту картину. Он одну, вторую. Он потом подходит к нему и говорит, мальчик, то, что ты делаешь, не имеет значения. Потому что ты никогда, буквально сейчас выйдет солнышко, припечет, и все звезды умрут. Они буквально несколько часов жить не могут, звезды умирают сразу. Он говорит, все, что ты делаешь, не имеет значения. Ты спасешь там 30, 40, 50 звезд. Их здесь сотни тысяч на этом пляже. Тысячи этих звезд. Он повернулся к нему, посмотрел в глаза. А говорит, да, дяденька, до тех звезд, до которых я не доберусь, они умрут. Но до тех, до которых я доберусь, они все будут жить. И Господь сказал мне. Он говорит, до тех звезд, до которых доберешься ты, они все будут жить. Вы слышите меня, братья? До тех звезд, до которых доберешься ты, они будут жить. И когда мы все с вами выйдем и будем делать свою часть, мы доберемся до всех звезд, братья. Потому что ты просто посвятишь свою жизнь Богу. Вы увидите, как Бог благословит вас. Нет ничего, что Бог любит больше, когда дети Его исполняют волю Его. У Иисуса было... Когда он уходил из земли, он сказал такие слова, которые до сих пор в моем сердце. Он говорит, если любите меня, помните эти слова? Исполните волю мою. Знаете, чем доказывается ваша любовь к Иисусу и моя, и их? тем, что мы исполняем волю Отца Небесного. Вы слышите меня? Чем доказалась любовь Иисуса к Отцу? Тем, что Он, когда уходил в 17 главе Иоанна, Он сказал: «Отец, Я исполнил волю Твою. И тех, которых Ты дал Мне, Я никого из них не потерял, кроме сына погибели». Он говорит: «То, что Ты дал Мне, Я сохранил. То, что Ты дал Мне, Я выносил. Я воспитал». Родные мои, ваши 12 человек, начните мечтать. Ведение — это мечта. Когда я прихожу, поверьте, я сейчас мечтаю совсем по-другому. Когда-то я был, знаете, совсем молодым пастором, и у меня была мечта 100 человек церковь. О, для меня это была такая большая церковь. Я думаю: «Вау, 100 человек, это же вау!» Я думаю, вот это ведение. Знаете, когда мне Господь коснулся, в мое сердце вмещаются теперь сотни тысяч. Я не могу остановиться на сотне. У нас и сотня, и две, и три. Мы не можем остановиться. Нам всего лишь 2 года. У нас комбайн завелся. Мы сейчас не просто спасаем, мы учим спасать. Мы учим спасать. Мы не просто играемся, прыгаем, радуемся. Мы учим спасать. У нас есть школа, у нас есть лидерство. Мы поднимаем команды, поднимаем людей, отсылаем людей в другие страны. Они там работают, изменяют людей, проводят энкаунтеры. Только все начинается. Все только начинается. Я верю, мы будем работать, и вы будете работать. Мы все будем работать. Это время последнее. Я не знаю, сколько нам времени осталось здесь жить. Но, честно сказать, я бы хотел бы пожить подольше. Сразу скажу. Я сразу скажу, на небо хотят только тунеядцы и лоботрясы. Я даю гарантию. Только лентяи и лоботрясы хотят на небо. Потому что их бедных сатана запарил. Их все запарило. Жена запарила, дети запарили, церковь заморила. Они говорят: «Господь, быстрее забери меня отсюда». Нормальный человек, он говорит: «Нет, Господь, я хочу еще для Тебя послужить. Я хочу еще здесь пожить, чтобы еще хотя бы некоторых вырвать». Вспомните Павла, братья, я не шучу, вспомните Павла. Он говорит: «У меня есть выбор: разрешиться, умереть, то есть, и быть со Христом, помните? И остаться с вами, и послужить вам». И говорит: «И я знаю, что я останусь с вами, потому что, говорит, я еще хочу спасти, еще хочу достать». Павел не спешил на небо, хотя знал одно его слово, и он уже будет с Господом. Он говорит: «Я не хочу еще на небо, я не спешу еще туда, там у меня будет вся вечность, я хочу здесь совершить». О, родные мои, дьявол боится огненных людей. Дьявол сам молится, чтобы нас забрали побыстрее. Он со своими бесятами в пост войдет в 40-дневный, чтобы Господь нас всех забрал. Потому что ему не спится по ночам. Бесяра. Вы понимаете? И религия тоже вместе с ним постится. Я серьезно говорю. Нас отсюда забрали. А мы постимся: «Господь, дай нам больше силы, больше здоровья, крепости и побольше людей, побольше». Не просто, чтобы сидели на лавочках. Нам прихожане не нужны. Мне не нужны прихожане. Мне нужна армия, которая будет в каждом месте, на работе, дома, на домашней группе, на молитве, в каком-то городе, в своем месте Слово Божье распространять. Знаете, у меня давно-давно, еще несколько лет назад, такая мечта просто вот зародилась. Я думаю, представь, вот один Бенихин. Какой прекрасный человек. Думаю, смотрите, через него миллионы каются, спасаются, получают духовное крещение. Бесы, когда видят его, вылетают из людей. Боятся, действительно, человек на духовном уровне. Я говорю: «Господь, представь, это один Бенихин. А если таких 500 поднять? Минимум. 500 Бенихинов. Представляете, какой кошмар в аду начнется? Все изгоняют бесов, все исцеляют, все молятся за крещение Духом Святым. Бес бедный не знает, будет что хватать, что вырывать и как орать. Потому что он за одним гоняется, а тут им за 500 надо гоняться. Представляете, какая работа? Ух, работа им задаем. Ой-ой-ой. Я только представляю, сколько с этого места бесов туда зашуровало уже. Я тебе говорю, за вот эти больше 2 лет. Сколько туда бесов отправлено? Я не знаю, честно, я не знаю. Много. Сколько с вас повылетало за эти дни, сколько поосвобождались. Бог мой, один Бог знает.
Родные мои, ведение и цель. Вы бы сейчас не сидели здесь, если бы вот эта команда не получила ведение и цель. Они бы сейчас, ну, он бы сейчас был на Бэнк-Лейке, торчал на траве и ставил сетки. Да, да, Whitefish, вместе с ним, вот, два брата-акробат. Леха, да, и Серега, они бы торчали где-то на траве, там, на кристалликах отвисали, серьезно. Маманя, она где-то была в американской церкви, книжки читала, серьезно, это там, серьезно. Грег на траках бы сидел или под траком лежал. Ну, Саня вообще в религиозной церкви где-то свою жену в платок бы завязывал. Я серьезно говорю, серьезно. Серьезно, Господь его освободил. Коля, такая же самая история, и еще один Коля, та же самая песня. Сейчас бы кому-то или морду бил, и пиво пил. Серьезно. Вот я серьезно, если бы эта команда не получила ведение, я вам рассказал их жизнь. Чуть-чуть. Никого бы из нас тут не было. Мы все где-то были потерянные, где-то отвисали, курили, торчали, пили, гуляли. То есть, родные мои, мы с вами, мы вот здесь сидит реально люди, которые отдали свою жизнь Богу. И все, они просто ее продали. И сказали: Бог, вот я, бывший торчок, нечем хвалиться, бери меня и делай со мной что хочешь. И Господь берет и делает. Самое интересное, что Господь берет и делает, и еще как делает. Понимаете? Я вам серьезно говорю. Самое главное, ребят, что вы просто сказали: Бог, вот я, возьми меня. Вот я, использую меня. Самое главное, когда мы будем молиться, просто попроси. Это дух Иисуса Навина. Это дух Халева, который невозможно потушить. Это дух Павла, который был в нем. И Бог называл Иисуса Навина и Халевом. Он говорит: ибо в них иной дух. Иной дух что-то двигало ими, а это был дух премудрости и дух ведения. У людей была цель, и цель ими двигала. И они совершили великие вещи в своей жизни. Великие вещи. Если ты не получишь цели, ты просто сгниешь на этой земле. Тебя похоронят. Тебя просто не станет. Мне понравились одни слова. Я смотрел один маленький фрагмент, христианский такой фильм, зарисовочка такая, знаете. И там написано. И там просто Господь отвечает человеку. Он говорит: они рождаются на землю, люди. Живут. Как будто никогда не умрут. А когда умирают, как будто никогда не жили. Меня эта фраза коснулась. Господи, мы живем, расточаем свою жизнь налево и направо. Уничтожаем свое время налево и направо. Живем, как будто мы никогда не умрем, как будто мы вечно будем жить. А когда умираем, люди даже не знают, кто это в гробу лежит. Придумали хорошую христианскую историю, спели «Спокойной ночи, брат» со сборника и «Бай-бай». Серьезно. Там псалом, кстати, такой есть. Так и называется. «Спокойной ночи, брат». Вы понимаете, о чем я говорю? Я не хочу быть вот так. И чтобы мне пели этот псалом. Я хочу спеть сатане «Спокойной ночи». Вот бесяра, как мы ему наводим ломоты. Я вам говорю, вы даже не знаете. Это энкаунтер, это мелочи. Представляете, родные, ну, представьте. Ладно, мы тут ведение получили. Вы сейчас приедете, ну кто из вас молчать будет? Никто. Представляете, какой кошмар будет опять. Дьявол опять будет вырывать последние волосы на своей голове и кричать, что происходит. И женский энкаунтер уже опять заполнен. Понимаете, у нас на год вперед все энкаунтеры уже расписаны. Люди пишутся, едут. Конвейер. Он ничего не может сделать, Они отлучают, прилучают, пугают, уставы делают. Все возможное, чтобы остановить. А остановить невозможно, потому что это делает Дух Святой. Это Он делает. Один мне звонит и говорит: брат Андрей, молю Господом Иисусом, остановись. Серьезно. Я говорю: брат, я попробовал себя остановить, не могу. Может, ты мне поможешь? Я не могу. Я просыпаюсь, и опять движок завелся. Пошел. Понимаешь, невозможно. Я говорю, я пытался остановиться, не могу. Поможешь чем-нибудь? Другой звонит, говорит: мы молимся и постимся за вас. Нас уже тут 6 или 7 пастырей, говорит, собрались. Мы тут молимся и постимся, чтобы Бог остановил это беззаконие. Я говорю: о Боже, вы тоже с нами скоро будете. трубка, аллилуйя. Понимаете, такие звонки иногда получаешь, думаешь, боже, ну вы чем думаете, головой или я не знаю что? Понимаете, слушайте, Бог делает, если ты нормальный человек, все, нормальный человек все познает по плодам. Иисус сказал, не надо судить там дерево. Он говорит, плод увидел, взял, вкусил, плод. Плод, значит, дерево хорошее. Не может плохое дерево приносить хорошие плоды. Не может хорошее дерево приносить гадость. Если гадость льется, значит, гадость и есть. Если проклятие выходит из уст гниль, значит, гниль есть. Если исходит исцеление, восстановление, крещение, изгнание, полностью возрождение нации, значит, дерево такое. Дерево познается по плодам своим. Когда ты уедешь, у тебя начнутся плоды. И по своим плодам ты сможешь определить себя, и люди смогут определить тебя. Конечно, мы не похожи на других. Потому что нас не рукополагали. Мы ни в каком союзе не состоим. А то бы они нас уже давным-давно нас запретили. Мы вне системы, нас поймать нельзя. Знаете, мы как неуловимые мошенники. Знаете, постоянно скользкие. Они все пророчествуют, что мы когда-нибудь развалимся. Мы уже четвертое здание менять будем. Уже кемп свой купили. Это наш кемп собственный. Вы развалитесь. Так мы развалимся. Мы не знаем, куда вмещаться уже. Развалимся. Никогда мы не... Ой, мне так смешно, братья. Нам нужно с вами конкретно сказать, Господь, я хочу. Я хочу стать на Твой путь. Я хочу стать служителем огня и силы. Вот идет. Иоанн говорил об Иисусе. Спаситель мира, Мессия, который будет вас крестить Духом Святым, и я тебе об этом проповедую, об огне. С чем огонь не соприкасается, он зажигает все, братья. Когда ты приехал сюда, ты думал, ты уедешь отсюда просто так? Нет, ты соприкоснулся с огнем, ты таким самым больше не сможешь быть. Ты отсюда не сможешь уехать больше в том же состоянии. Ты коснулся огня, крестящий Духом Святым и огнем. О, Иисус, крести меня еще больше огнем. Господь, крести их всех огнем. Крести их, Господь, огнем. Всех крести огнем. Крести меня огнем еще больше. Крести меня огнем еще больше. Зажги меня еще сильнее. Сделай меня комком в горле у дьявола. Во имя Иисуса Христа. Я хочу быть полезным для Царства Божьего. Крестящий Духом Святым и огнем. Я так благодарен Иисусу за вас. Я уверен, что вы что-то для себя получили в эти 2,5 дня. Давайте мы все встанем.